Это только один пример. И есть много другое, что можно сделать. Но один пример – это Писание Матфея 25, глава 1 до 13 стих. Как можно различать между эти 10 молодых женщин, эти девы? Как можно было различать? Когда можно было это прийти к заключению? Когда уже было второе пришествие? До этого времени какая разница была между ними? Никакой. То значит, тут под религиозной системой все одинаковы. Что отличало? Как можно знать разницу? Это когда Бог пришел назад. Тогда было разделение. Будут много сюрпризов во время восхищения церкви. Знаете, будет много сюрпризов. Оно не сюрприз для Бога, но будут сюрпризы. И поэтому я и не стесняюсь, хоть и это толковать у библейской школы, в институты, потому что это уже ближе и ближе к сердцу делается, потому что хочу, чтобы вы знакомились с этим, потому что дух такой входит теперь в христианство, что, знаете, легкомысленно много принимается, но мы должны учить и преподавать, чтобы было уверенность в Писании и в правильное спасение, правильная вера. Тоже это четвертый пункт. Можно активное служение в имя Иисуса Христа совершать и не иметь спасающую веру. Можно дать пример одного кассира. Иуда. 3 года в библейском институте Иисуса Христа. Активны, как все остальные ученики. Все смотрели на него, как остальные. Сами ученики не знали, что он ни один из них. И вы знакомы с Иоанна 13 главе, где каждый ученик спрашивал, это я? Потому что не знали, об ком Иисус Христос говорил. То можно служение вести в имя Иисуса Христа и не иметь спасающей верующих. Но это, что нужно иметь, чтобы получить оправдание по вере. А пятый пример. Иметь убеждение насчет грех. То значит, что Святой Дух коснул к моем сердце, что Он пробуждает ко мне, а вот ты грешник, а вот ты нуждаешься. И дает мне это откровение теперь. Какой грех? Я начинаю понимать, что я грешник. Начинаю понимать все, что это назначает. Тогда будет спасающая вера. Я буду верить в Иисуса Христе, чтобы приобрести это спасение. Но знаете, как Иуда, так и есть другие случаи, где человек прольет слезы не для правильного покаяния. То значит, он будет сочувствовать его грехи, будет иметь знание о его грехи, будет чувствовать бремя грехи, и вы можете, извините, так выражусь, можете войти в сумасшедший дом и найти много людей, кто понимает бремя греха, жалеют грех, каются о греха, но они имеют психологические проблемы, но не имеют спасающую веру. И это может быть тенденция тоже, где человек думает, он покаялся, потому что знаете, что может быть? Когда мы просим для призыв, очень редко, чтобы кто-то был на колени и не плакал. Человек и заставляет себя плакать, потому что это принято, что если я каюсь, тогда должны быть слезы. Ну, понимаешь, что говорю. Это только еще один пункт, чтобы сказать. Есть люди, что тогда и думают, что они спасенные, потому что они все это выполняют. Но их и на вера не было в Иисусе Христе. Брат, покайся. Еще два пункта. Продолжать по другой заголовке, хорошо? Спасибо. То по благодати, благодарю. Вы еще, братья и сестры. Другое, знаете, что быть уверенным в свое спасение, это тоже очень важно для верующего человека. Но чтобы не было основания неправильное, чтобы строить эти аргументы. Видите, Писание предупреждает неверующих, чтобы они не думали, что они спасенные. Есть места в Писании, что предупреждает нас, то теперь, если я хочу иметь эту уверенность, чтобы я не уговаривал себя, но чтобы я был уверен, что это, что Писание говорит про это, что есть реально в моей жизни. Ну, несколько стихи потом, чтобы вы исследовали. Матвея 7 глава, 21-23. Матвея 7, 21-23. И Яков 1:22. Еще один пункт, да, перерыв или объявление. Это насчет опыт. Знаете, есть люди, что они надеются на их опыт. А вот в чем я хочу сказать. Спроси их, чи они спасенные. Они скажут, да, 10 лет тому назад я помню, и говорят про какое-то событие. Их уверенность в их спасение про что-то, что там случилось. Теперь, счастливый человек, что если он может помнить один день, когда он покаялся, принял Господа как своего личного спасителя, и он может видеть прогресс. Есть движение, посвящение его жизни. Но знаете, не все сразу поднимаются. Я знаю, мой сын, я знаю, когда он покаялся. Но когда он пишет свое свидетельство, он не вспоминает этот самый день, когда я вспоминаю. Я его не поправляю. Самое главное, чтобы он знал, когда он полностью это понимал и пробужденный в своей жизни. Теперь, по-человеческому, как отец, я могу сказать, нет, он был очень молодой, он сказал это, так молился, это говорил. Но, может, он это все делал, потому что он знал, что отец говорил, мать говорила, и когда он находился на этот евангелизационное собрание, он все делал, что нужно. Но он помнит другое время, потому что он знает, тогда он отдался Господу. Тогда он понимал, от чего он хотел освобождения. Понимаете, что говорю? Есть люди, что живут в прошлое, чтобы себе убедить, что они спасенные, про какое-то событие. Но мы уже дали 6 примеров, что может говорить, что это не спасающая вера. Но они живут с уверенностью, что-то было в прошлое. И с этим они продолжают. Но если исследовать их жизнью, не возрастают. Не возрастают их вере. Это такое опасное положение. То когда мы говорим, что это по вере, нужно знать, какая вера. То теперь мы хотим коснуться к вере, что спасает. И это просто другой взгляд. Есть много, что можно говорить от этой темы, зависит, в какой книге у Библии находимся, может, немножко другое ударение. И это просто несколько примеров, чтобы можно хоть их применить для исследования, чи имеем правильную веру или нет. То значит, если я принял Господа как личного спасителя, и это я спасающая вера, первое, что должен уже замечать в своей жизни – и это есть доказательство крепкое. Я теперь люблю Бога. Я теперь люблю Бога. И я объясню, что я хочу сказать через это. То до этого времени я мог бы легкомысленно это слово говорить. Но теперь оно имеет другое назначение. Первое место бы использовал бы это Римлянам 8:7. И там апостол Павел говорит, какое мнение было до возрождения, и это уже указывает, какое мнение должно быть у человека после возрождения. По плотскому никогда не можно любить, как возрожденный человек любит. По-другому сказать, будет желание выполнять для Господа желание, чтобы приблизиться к Нему, желание, чтобы общаться с Ним, находиться с Ним. Тогда нету проблемы в жизни, чтобы начинать дисциплинировать себя, чтобы отделять время, где ты только находишься с Ним. И вы, кто влюбились, и вы, кто уже и женаты, но еще в любви находитесь, вы понимаете, что самое драгоценное время, где можете отделять время для один другого. И когда есть семейство, когда есть сложности в служении, только если есть это желание оно выполнится. Если нет желания и нет этой любовь, никогда времени не находится. Но если это есть от внутреннего человека, от возрожденного человека, он будет иметь это желание, и оно будет возрастать в его жизни, то тогда не можно пропустить эти моменты. И это будет новая жизнь, характеристика новой жизни в Иисусе Христе. Но можно добавить к этому, это будет любовь Слова Божия тоже. И это будет процесс, будет дисциплин, но будет больше любовь к Писанию. Ну, можно спросить так. Если вы имеете уже свое время и назначенное время, когда вы изучаете Слово Божие, вы стремитесь к этому времени? Или, что можно делать, чтобы не делать это? Есть работы, что мне не так нравится делать. Все равно нужно их делать. То по дисциплине я стараюсь эти вещи сделать сразу, побыстрее, чтобы избавиться с них. Но самое любимое, это чтобы открыть Библию, чтобы начинать учиться. То значит, это уже есть желание от внутреннего человека. Это есть любовь к Слову, любовь к Иисусу Христе. Это не искусственное. Я учился достаточно в школ. Но знаете, там я был должен заставлять себя в некоторые предметы, потому что нужно экзамен сдавать, нужно какой-то реферат писать, нужно что-то выполнять. Это совсем другое, когда ты планируешь в своей жизни, чтобы отделять это для Бога. Ну, это просто для размышления насчет этого слова «любовь». Но дам несколько стихи, чтобы потом можно еще размышлять. Это будет Псалом 1.2. Псалом 1.2. Потом Псалом 41, 1 и 2. Матфея 10.37. Псалом 72, 25 и первое послание Петра 2, 7. Ну, хорошо, это одно доказательство спасающей веры, любовь. Второе доказательство спасающей веры, что когда я покаялся от греха, я теперь ненавижу грех. Тут что-то говорит о искренней покаяние, где я теперь начинаю испытывать у своей жизни отношения с Богом, что я теперь соглашаюсь с Богом над этот грех, но я также тоже теперь поступаю, как Бог поступает к греху. Он ненавидит, я ненавижу. И это будет от Бога. То как любовь и желание к Богу, так само насчет грех, как я смотрю на него. Теперь мы не говорим, что не будут искушений, мы не говорим, что мы не согрешим. Но здесь мы говорим, что теперь есть Господь в нашей жизни, и мы не можем иметь их двое, как Матфея 6:24 говорит. Или один, или другой. Но если Иисус Христос Господь в нашей жизни, тогда я ненавижу грех. Третье. Доказательство, спасающее или искренняя вера, истинная вера. Я теперь имею смиренность у своей жизни. И знаете, я не знаю, что я имею ее, но я буду иметь ее. Смирение. Не подделка, но другие будут знать это в меня. Я не буду стараться быть смиренным. Это уже будет характеристикой в моей жизни, потому что есть перемена, что происходит от внутреннего человека. Четвертое. Буду стремиться у все, что я делаю, чтобы славить Бога. И я вам скажу, есть очень много в Новом Завете, что говорит к нам, как мы должны поступать, как возрожденные люди, чтобы славить Бога. Но минимум хоть 12 различных категорий. Как славить Бога? И один стих можно записать. Филиппийцам 1:20. И это теперь указание, какое направление и цель моя жизнь имеет. Что я тогда считаю, что успех в духовной жизни, и это касается славы. Пятый пункт, просто заголовка, молитва. Если нет, начинаю проповедовать. Но один стих, Галатам 4:6. Галатам 4:6. Тут что-то другое должно быть. 6-й пункт. И можно тут добавить теперь к любовью, что я теперь имею новое желание к Богу, как первый пункт, но теперь уже через процесс и по причине, что возрастаю в вере, имею спасающую веру, я люблю других верующих. Это легко говорить, но это одно, чтобы исследовать себя, потому что спасающая вера имеет желание иметь общение. То значит, вы хотите иметь общение с верующими или избегать их? Это тоже одно знамение. Ну, несколько стихов. 1 Иоанна, 2 глава, 9-10 стих. 3 глава, 14 стих. И 4 глава, 7-8 стих. 7 пункт. Это будет отделение от мира. Пожалуйста, стихи. И тут теперь больше это говорится про личности. Не условия другие говорят, что назначает быть отделенный от мира. Но теперь в мое отношение с Богом, потому что возрожденный, Он меня обличает, Он меня учит, Он мне показывает от Писания, и я это добровольно выполняю, потому что не хочу быть в мире. Я отделенный от мира, я нахожусь в Христе. Потому что есть очень много искусственного отделения от мира, и оно не есть реальное. Но спасающая вера, это будет от внутреннего человека. Дам несколько стихи над этим. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15-18. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15-18. Первое послание к Иоанна, 2 глава, 15-16 стих. И первое послание к Коринфянам 2:12. Теперь 8-й пункт. Это будет духовное возрастение. И думаем, что это должно быть ясно. Но слушайте, вы имеете такие члены, и я нахожусь в церкви, где есть такие члены тоже. Уже 10, 20, 30 лет, а они такие самые. Они нуждаются в соску, и все. Им дай ложку и вложи в рот, они готовы принять. И тоже Евангелие от Марка, 4 глава, 26-28 стих, Ефесянам 4:13 и Филиппийцам 1:6. И знаете, я больше применяю сейчас насчет духовный возраст, это какую пищу я кушаю тоже. Знаете, я замечаю, что теперь у меня есть интересы у Словом Божьим, что не были у меня, когда я вступил в библейскую школу. Есть теперь вещи, что я хочу исследовать, потому что Бог открывает, хочу отделять время, потому что чувствую, это теперь важно для меня и для моей жизни. Не чтобы лекции читать, но потому что хочу знать. Потому что Бог дает намек в одно место, намек в другое место, а потом думаю, а вожди, как это исследовать теперь? И есть великое желание. Я как вам говорил, если есть отпуск, все равно я свою программу провожу, пока все устанут. Тогда я должен быть послушным к семейству и все, на отпуск. Но все равно, время, пока семья устает, я свое делаю. Я отделяю это время для Господа. Это моя радость, это моя сила. Ну, я нуждаюсь в этом, чтобы продолжать возрастать. Но я смотрю на первый конспект, и как готовлю теперь, я вижу большую разницу. Я мог видеть в этой первой группе, первой проповеди, и когда уже к концу приходило, была большая разница. Первый проповедник говорит, что был плохой, но можно было видеть рост, возрастение и зрелость. И надеемся, что это будут все эти различные характеристики нашего духовного возрастения. Но 9-й пункт – это будет послушание в нашей духовной жизни. Послушание. И тут несколько стихов тоже. Это будет первое послание к Иоанна 2:35, 3:10 и Ефесянам 2:10. Первое послание к Иоанну 2:35, 3:10 и Ефесянам 2:10. Ну хорошо, это оставляю для вас эти две заголовки насчет спасения, чтобы просто дать немножко ударения насчет этой спасающей веры, потому что без этого никогда не будет оправдания. Оправдание – это да, мы только знаем, потому что Писание нам говорит об этом. Это не что такое, что ты будешь чувствовать, испытывать. Это ты веришь и принимаешь по вере, потому что это Писание тебе говорит, что случилось. Крещение Святого Духа – это тоже в процессе спасения. Вы это не чувствуете, вы аж не знаете, что это случилось, если Писание не говорило. Это все вещи, что включаем спасение, что Бог сделал. И поэтому я должен понимать, что Писание говорит об этих вещах. Но я не могу приобретать оправдание по вере или спасение без веры. Я должен знать, что моя вера во Христе не в что-то другое или какие-то вещи. 3:29, пожалуйста.
Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников.
Это теперь не только для евреев, оно не только для язычников, потому что если бы оправдание было бы по закону, оно только касается евреев. Оно есть по вере, тогда это есть Бог евреев и язычников, весь мир. Если еврей, знаете, сказал бы нет, оно должно быть по закону, тогда нужно иметь два Бога, а еврей бы не согласился бы, потому что нужно иметь два Бога. Один для евреев, один для язычников. Они имели понятие и очень строго держались к этому. Они называли это как шема. Слушай, это второе законе, 6:4, есть один Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Это их убеждение. Римлянам 3:20 теперь. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Бог один, Бог один. И знаете, тут, когда оно говорит по вере или через веру, исследовал там греческое, знаете, они используют различные слова перед верой, но тут нету много назначения в этом. Хорошо, я думал, что-то можно тут выкопать, но нету такого. Иногда, знаете, копаешь, но ничего не найдешь. А другой раз много золота. Тут пустой остался. Пожалуйста. Пожалуйста, 3:31.
Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем.
Тут он просто еще один намек хочет дать к закону, чтобы дать еще немножко больше понятия к этому слову. Закон. Он не хочет ограничить здесь закон Моисея. Тоже он не хочет это, чтобы оно касало любой закон. Здесь хочет он дать ударение, что это включает откровение весь Ветхого Завета. Это не только Моисей, закон Моисея, не только любой закон, но включает откровение всего Ветхого Завета. Это терминология здесь. Теперь вера, чтобы исключать закон. Но вера тоже в Ветхого Завета, откровение от Ветхого Завета. И знаете, это тоже, чтобы воспитывать свою духовную жизнью, это как теперь исследовать Писание Ветхого Завета, как теперь под благодатие применить законы у Ветхого Завета. Я не под закону, но я теперь по благодатие. Но я не могу взять весь Ветхий Завет и сказать, это мне уже не касается. Я должен теперь что-то новое изучать через помощь Святого Духа, как пользоваться с Писанием, Словом Божиим. Но я под благодатью теперь. То теперь, какой закон касает меня, какой нет? Ну, это другой урок когда-нибудь. Но это просто намек даю, потому что здесь он это ударение хочет дать, что это весь Ветхий Завет теперь выполняется. Возрожденный человек, он живет на высший уровень, чем этот, кто живет по закону. Этот, кто находится в иудаизме или законничестве, он живет на ниже уровень, чем этот, кто находится по благодати, исследуя действия Святого Духа, кто господствует в своей жизни. Тут есть полная свобода, но тут есть полное прославление Бога тоже. Это воспитание внутреннего человека. То здесь Павел хочет нам утвердить, что смерть Иисуса Христа теперь, она утверждает в полном смысле закон. Через его смерть он теперь заплатил полную цену, все, что грех требовал от нас насчет наказания. То значит, все теперь выполнено через Иисуса Христа. То есть, что касается мое спасение теперь, я имею через благую весть. Но благая весть, она не есть заместитель для закона. Потому что закон никогда не был метод или путь к спасению. Повторяю тогда. Что касается спасения, Евангелие никогда не находится как заместитель для закона. Потому что закон никогда не имел цель, чтобы быть метод к спасению или путь к спасению. То благая весть никогда не может заместить закона. То тут есть различные вещи. Закон был дан человеку, чтобы показать ему совершенный стандарт Божий. То значит, стандарт Божий очень высокий, стандарт Божий праведный, стандарт Божий невозможно для человека в его силы выполнить. Но это в приготовлении. Это Бог хотел, чтобы мы испытывали. Когда человек разрушит Божий закон, хочу, чтобы записали эти стихи, оно вам скажет, что Бог говорит об этом. Матфея 5, 21-22 и Матфея 5, 27-28. Другое невозможно в полном смысле выполнить закон. Но крест или Голгофа выполняет, утверждает, потому что полную цену смерть оплачена. Все, что закон требовал, Иисус Христос выполнил. И я уже, можно сказать, пришел к концу. Теперь Авраам и Давид, еврейский человек, их очень высоко ставит, ценят, уважают. И это правильно, потому что в Ветхом Завете, когда мы изучаем историю еврейского народа, эти обе личности играют большую роль в все, что происходит через еврейского народа. Если мы хотели взять одну личность Ветхого Завета, чтобы представить прообраз Иисуса Христа, много можем исследовать через жизнь Давида. И еврейский народ смотрел к ним. Если мог бы пример дать насчет Авраам и Давид, как они смотрели на него. Первое, это будет как Иоанн 8:39. Еврей будет хвастаться в этом. Он скажет, отец наш есть Авраам. И его так признавали, и все их поступки, и все, что происходит в еврейской религии, они смотрят на Авраам, как их отец. И тоже они будут повторять, Бог Авраама, Исаак и Яков. Это значит, все, что было через Авраама, оно передавалось к Исаак и Яков. И тут много глубокие назначения, только через это название, что дано к Богу. И еврейский человек это в глубоком смысле понимает. Но это для нас как тень к реальности Иисус Христос. Иисус Христос – это в кого мы верим. Мы потом посмотрим, что Авраам тоже наш отец, отец христианства, отец всех народов. Но для нас это будет во Иисусе Христе. И апостол Павел в Галатам больше это разъяснит, и чтобы понять, что это назначает. То и Авраам по вере ожидал Иисуса Христа. Но он не дожил до этого времени, потому что срок его жизни пришел к концу. Но Бог вменил его веру на это, что Иисус Христос сделал. Поэтому другое место Иисус Христос и может говорить, что Авраам имел встречу. То хочется сказать, Христофани, это как это по-русски будет? Но это прообраз Иисуса Христа у Ветхого Завета. Это где ангел встречался с Авраамом. Тоже мы видим эту встречу, как в Бытие 22 главе, когда он был готов жертвовать своего сына. Но это Авраам, и много не хочу делять время на это, только чтобы уточнить это. Они считали его как отец наш. Потом, когда касает Давида, они могли ответить на этот вопрос. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему Давидов. То значит, нужно, чтобы было через поколение это Давида. Они его считали, давали ему честь через это, что происходило. Но еврейский человек, когда он размышлял про Авраама и Давида, они тоже верили, что эти две личности Ветхого Завета, через их жизни, они имели какое-то участие в их спасении. И это будет по закону. По закону. То когда они принимали Авраам и Давид, они принимали, кто они есть и что они делали. То тут они немножко добавляют теперь. То апостол Павел хочет взять эти две личности теперь, использовать их как иллюстрации, чтобы дать установление для этого, что он говорил в последней главе. И особенно это 21 до 31 стих в 3 главе. И он хочет показать, что Авраам и Давид, они связаны с законом, есть согласие с законом, но тоже закон и Евангелие имеют согласие. И это будем немножко размышлять, как будем проходить этот процесс. То значит, когда смотришь на закон и смотришь на Евангелие, они отличаются от один другого, но тоже тут есть связь, и это, что он хочет показать. Как он будет объяснять оправдание по вере, как он будет объяснять жизнь под благодати, то он покажет, что хоть и под закону или по вере, что Бог требует от человека. То Авраам, он имел оправдание по вере до закона, Давид, мы увидим, что он имел оправдание по вере под законом. То Павел тут хочет через это сразу им объяснить, что он что-то новое не преподает. Он что-то новое не учит. Он что-то новое не придумал. Что это уже от Ветхого Завета, это его авторитет. И на это основание, через эти две личности, он покажет нам, что это есть от Бога. Он хочет показать это, потому что, если нет, еврейский человек, ему было бы трудно, чтобы перейти этот мост к Иисусу Христу. Этот переход был бы очень трудно для него. Но он может от Ветхого Завета им это уточнить. Другие книги, другие его послания он будет делать в другие формы насчет христианской жизни. Но здесь доктринально он хочет уточнить оправдание по вере. Когда смотришь на Авраам, он был один из самых великих патриархов, можно сказать. И когда изучаешь его Ветхий Завет, он хороший пример святой из Ветхого Завета. И это в правильном смысле. То значит, он тут много в своей жизни имеет как пример этот, кто следует за Богом. И можно его славить тоже в правильном смысле. Можно его поднять, можно ему дать честь. Но оно не связано с спасением, и он не имел никакого участия в спасении. Когда смотришь на Давид, то можно его представить как один из самых лучших царей из Ветхого Завета. Но тоже можно его представить как один из самых главных грешников от Ветхого Завета. Авраам как святой, а Давид как грешник. И мы знаем, что тут Давид тоже нуждался в спасении, и была возможность для него быть спасенным. Оправдание по вере. И это, что тут теперь апостол Павел хочет нам указывать. Закон только был где-то водитель для еврея к Христу. Но тут уже было оправдание по вере. Не в этом полном смысле, как мы теперь понимаем в Новом Завете через Иисуса Христа, но тут уже оно было у Ветхого Завета. Ну хорошо, первый стих теперь, и будем начинать. Пожалуйста, первый стих.
Что же скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти?
Когда он говорит здесь по плоти, чтобы сразу сказать здесь, это через человеческие старания, то значит, через человеческие дела. И сразу апостол Павел хочет связывать его мысли с этим, что он говорил в 3 главе 21 до 33. Благая весть, что он будет представлять через короткое время, это ни в чем хвастаться, но оно включает закон, в смысле, что закон приготовлял к благую весть. И это будет его тезис, если можно так сказать, когда будем проходить. Мы уже намек дали, когда он использует этот фраз, что же скажем, то в греческом этот фраз уже нам дает ключ. Мы уже готовимся, что он тут будет спор вести, аргумент. А можно по-другому сказать, тут он будет теперь апологетику совершать. Он будет преподавать этот предмет здесь в доктринальной форме, чтобы доказывать оправдание по вере. Другие места, где он это использует, это будет как 6.1, 7.7, 8.31, а потом 9 глава 14.30. Я повторю это. Потому что когда дойдете до этих мест, вы знаете, что тут он будет полемику иметь, чтобы прийти к какое-то заключение, то мы знаем, что он какую-то новую тему открывает. То это 6.1, 7.7, 8.31, а потом в 9 главе 14 и 30 стих. Теперь в это место, что мы уже рассматривали, эти первые три главы, он этот фраз, что же скажем, не использовал, потому что он там полемику не вел. Он апологетику не вел, он не имел цель, чтобы доказывать, что человек есть грешник. Но когда мы изучаем, нет сомнения, что человек есть грешник. Но там он больше хотел показать, что человек находится под грехом, находится под осуждением Божие. Но когда мы дойдем до 12-16 главы, он этот фраз не использует, потому что там уже нет полемики, апологетики. Там это все уже практическое, как применить это, что ты знаешь, ты имеешь во Иисусе Христе, теперь как в практической форме. А каждый проповедник, он имеет цель, чтобы когда он оканчивает свою проповедь, он будет говорить своим членам, к своей церкви, теперь как применить, что он преподавал. Чтобы когда они идут в церкви, они несут с собой пищу, и чтобы эта пища теперь имела пользу в их духовной жизни. Что делать с этим, что я научился у церкви? Потому что церковь учит тебя, как жить христианской жизнью, как себя вести в этом мире, как служение вести, то нужно что-то такое с собой взять, когда выходишь из церкви. Апостол Павел это делает почти каждое послание. Он даст хорошее доктринальное основание, а потом он оканчивает, как можно это применить в своей жизни. Христианская жизнь не теория. Это не чтобы только, знаете, набить голову с много информации. Это чтобы взять эту истину, эти факт, а потом как их применить к своей жизни, чтобы оно было реальное. И я вам скажу, это трудно. Для вас и для меня. В моей проповеди я скажу, это одна слабость, потому что иногда я больше ударения даю, чтобы дать информацию, и уже времени не хватает, чтобы им сказать, что нужно делать с этим. Когда мы благовествуем, мы это делаем, потому что мы даем призыв, мы даем возможность человеку, как он услышал эту информацию, чтобы он покаялся, теперь даем возможность, что делать с этой информацией. Грешник, он тогда должен покаяться. Это что он должен сделать, чтобы применить эту информацию, что было дано к нему. Мы продолжаем. Он говорит, Авраам, отец наш. И мы знаем, что Авраам играл большую роль у еврейского народа. Он был избран от Бога для этого. Бог дал много обетований к Аврааму. И мы видим через исследование его жизни, как Бог потом его оправдал. Главное место – это будет Бытие, 15 глава, 6 стих. Бытие, 15 глава, 6 стих. Мы потом еще коснемся к этому месту, но здесь только, чтобы уже записали. Потому что тут мы видим, что Бог его принял тоже по вере. Тут он входит в правильные отношения, от этого места он возрастает у своей веры, от этого места Бог будет начинать испытывать его веру, чтобы он мог возрастать в его духовной жизни. Но тут мы знаем, что он теперь входит в правильные отношения перед Богом, и это, что Бог вменил его веру. Что он верил? Что Бог ему сказал. Все обетование, что было дано к нему, он верил. Хоть по-человеческому это невозможно принять. По-человеческому не было никакой логики. Разум не мог бы принять это, что Бог говорил и обещал к Аврааму. Но он по вере принял Слово Божие. И тут Бог говорит, что он вменил его по вере. Теперь еще уточнить, как еврейский народ смотрит на Авраам. Это одно место в Луки 16:22. Там маленький фраз. Но еврей смотрел на Авраама как «лоно Авраамово». То когда еврей думал про небесах, он и думал уже про Авраама. То видите, незаметно оно вошло в его мнение, что Авраам как бы имел какое-то участие у спасения тогда. То для еврея Аврааму в хронологической форме, в приоритет, все время играл как бы первую важность для еврея. Апостол Павел знает это, и он говорит тогда, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти, он такой вопрос им задает, оно было по делам? Он что-то совершил, в чем Авраам мог бы хвастаться, а мы, как смотрим на него, как отец наш, мы можем хвастаться? Но когда мы исследуем, знаете, в Писании, и исследуем жизнь Авраама, мы больше видим, что самое главное в его жизни – это его вера. Дела по плоти – там ничего, в чем хвастаться. Ну, слушайте, если только исследуя так несколько пунктов быстро. Когда он пошел в Египет, что тут хвастаться? Это хороший прообраз для нас – идти в мир. А тоже он тянет и родственники свои. И не только их тянет, и бедный Лот теперь попал под это искушение. Мы знаем все, что там произошло. И мы в настоящее время бы не имели бы соль, если бы не было для его жены. На, я шучу. Но мы знаем по плоти, что тут родился Ишмаил тогда. Тут тоже в чем хвастаться. Еврей, ты понимаешь все твои проблемы в настоящее время. И что произошло через дела Авраама. И сегодня в настоящее время такие тесные беседы идут, потому что тут почти война снова. И кто его знает, к чему оно придет.